Я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на «Живом гвозде», смотрит живьем или потом, может, посмотрит в записи. Ну и, соответственно, не забудьте оценить увиденное какими-нибудь знаками, лайками, колокольчиками, комментариями, что помогает продвигать видео с хорошими, интересными людьми. Тем более, что у нас сейчас как раз именно такой человек, Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра. Лев Дмитриевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Ну, давайте мы начнем уж с очевидного. Потому что вот буквально за там, пару часов до нашей с вами встречи выступил президент России с посланием, которого, там, я не знаю, ждали или не ждали, но которого не было там, больше года. В 22-м году он вообще же ничего не сказал. Вот сейчас, что называется, зачетный период, вот это вот все. Какие у вас общие впечатления, ну и просто как у политолога и отдельно как у социолога в социологическом смысле? Можно ли из этого чего-нибудь вынести, из того, что сказал Владимир Путин?
Ну, я действительно прослушал все выступление президента с некоторой головной болью и с ужасающим чувством какого-то недоумения, разочарования, поскольку ну, абсолютно пустое было по содержанию выступления. Это не выступление крупного деятеля, государственного деятеля, а ну, в общем, некоторая инсценировка Большого Совета с политическим классом. В принципе, ну, люди, что ждали люди? Люди ждали от выступления, от послания одного ответа на один вопрос. Когда закончится война? И что нам ждать? Вот то, что они услышали, что будет все хорошо, что правительство предпримет все усилия и так далее. Но война будет продолжаться неопределенно долго. Мы правы, Запад гады, покушается на Россию, русофобия. И все слова, которые были сказаны гораздо раньше, они все повторены.
Ну да, практически все, что в течение года говорилось, вот по этому поводу, все было, так сказать, суммировано еще раз, проговорено. Вот в этом смысле я лично ничего нового не услышал. Да.
Ни одной серьезной проблемы не было затронуто. Ни то, что экономика отброшена на 10-15 лет назад, что реальные проблемы повышенной смертности, деградация здравоохранения, науки и прочие социальные сферы. Этого нет. Идут только обещания. Да, сделаем это, повысим то, вернемся в системе высшего образования к советскому опыту и так далее. То есть ни одной, еще раз говорю, ни одной идеи, ничего, кроме того, что спасибо народу за поддержку военной операции, тут не было. И очень тяжелое впечатление от зала. Унылые, такие помятые, спитые лица, вялые, сонные, Сечин спит, Хинштейн зевает, Слуцкий кемарит и так далее. Никто не ждал никакого прорыва. Хотя в социальных сетях действительно было обсуждение катастрофических каких-то прогнозов. Будет объявлено военное положение, еще одна мобилизация, там, всякого рода чрезвычайные меры, закрытие границ. Этого не произошло. Ни на одно как бы решительное действие нынешняя власть не способна. Кроме как продолжение вот этой абсурдной войны на истощение, на уничтожение, войны на истощение и украинской экономики, ну и, собственно, истощение и российской тоже. Потому что цена войны чрезвычайно высока. И я бы сказал, что выступление Путина – это признак такой продолжающейся деградации российского общества и государства. Ничего хорошего нам из этого не светит.
Ну, смотрите, с другой стороны, вы, как вот совершенно правильно сейчас заметили, в соцсетях В определенной, конечно, части, определенным количеством людей, да, которые всегда чего-нибудь опасаются, действительно ждали там вот объявления, прям формального объявления войны, мобилизации, чего-то там еще, закрытия границ, все это вы перечислили. Но этого не произошло, и сейчас вот у этих же самых людей, что называется, отлегло. Говорит, ну вроде как, все по-старому, хуже не будет, и вот что называется, в таком ключе. То есть, может быть, в этом смысле президент порадовал кого-то, сказав, что, ну, ребят, главное, чтобы, у нас же мы же всегда живем так, главное, чтобы не хуже. Вот уже как-то адаптировались к тому, что сейчас есть, главное, чтобы не хуже. Ну, вот всех немедленно мужчин не призывают на фронт, вроде как уже ничего.
Ну, по нашим данным, люди не очень верят в то, что была однократная мобилизация. 2/3 опрошенных, они говорят, что мобилизация продолжается и будет продолжаться. Просто власть не хочет лишний раз пугать и напрягать население. Поэтому люди ждут вот такого вот постоянного потока призываемых или мобилизуемых контингентов, потому что никакого просвета военных действий не видно. Нету ни особых достижений, несмотря на все заверения Министерства обороны и пропаганды. И вот это не явных совершенно успехов на театре военных действий, несмотря на чудовищные потери и уничтожение действительно инфраструктуры, социальной, жилой, там, экономической инфраструктуры Украины. Это, несмотря на все заверения, это как-то доходит до людей и сильно их пугает, напрягает их, потому что, ну, так или иначе, победный такой барабанный тон, триумфальный тон, он давно ушел. И от половины, от 50 до 57% вот в последние месяцы россиян хотели бы прекращения военных действий. Еще раз говорю, именно этого ждали от президента. Начало мирных переговоров. Слишком большие разрушения, слишком много людей гибнет. Цена продолжения военных действий слишком высока. Но ничего этого не происходит, поэтому остается терпеть и поддерживать. Поддержка военных действий, она остается просто замороженная на одном и том же уровне практически весь год. В диапазоне там плюс-минус 2-3%, вокруг 75%. Это декларативное одобрение, пассивное такое одобрение, как всегда это бывает и в советское время, но при отказе от ответственности и нежелании участвовать в этом. Призовут, куда деваться, люди пойдут, особенно синие воротнички, низовые слои населения, для которых выбора нету. А с другой стороны, есть такие приманки, довольно значимые, повышенная оплата, там, обещания всякого рода, благ и так далее. Но главным образом это пассивное такое принятие и терпение, характерные для того, что мы называем социологией стратегией пониженной адаптации, понижающей адаптации, то есть приспособление к реальности. Не сопротивление, не возмущение, не выражение недовольства, а терпение и покорность такое.
Слушайте, а как одни цифры сочетаются с другими? Вы говорите, что там 75 плюс-минус 2-3% поддерживают, при этом там 50 и плюс сколько-то процентов за то, чтобы все это закончилось. Даже 50 плюс 75 получается 125. То есть какой-то процент людей одновременно и поддерживает, и хочет, чтобы все закончилось.
Именно так, да. И поддерживает. То есть декларативные цели войны, они одобряются. Но люди устали от войны, боятся перерастания этого в большую войну уже со всем Западом, эскалации военных действий. И гибели просто и близких, и ухудшение экономического положения. Одобрение, оно как бы виртуально, оно не касается частной жизни.
То есть людей. В целом как-то абстрактно, так абстрактно совершенно за, верно. Когда да, касается да, тебя да, лично, да. Ты уже начинаешь
да,
думать.
Да. Именно так оно и есть. И эта вот структура двоемыслия, она очень характерна для российского человека. Это способ приспособления к репрессивному государству такое. Действительно, люди поверили в том, что Запад враг нам, но это уже давно, лет 15, как идет это. Запад деградирует, Запад утратил свои моральные ценности, элиты Запада не способны отвечать на запросы и нужды простых людей, Европу захлестнула миграционная волна и так далее. Но то, что вот говорит пропаганда, люди это все принимают.
Ну, родители один, родитель два.
Да.
Гендерно-нейтральный бог.
Все, что, да. И Путин не случайно нажимал на эти кнопки все. Это... Тут очень важно, как во всякой демагогии, важно, что акцент на одном, он как бы затирает проблематику более важную, более острую в социальном смысле. То есть проблема цены войны, проблема ответственности власти за это, смысла войны и так далее. Все эти вот разговоры о коллективном Западе, они строятся на том, что переворачивается критика российской оппозиции по отношению к власти и переносится на Запад. Коррумпированная коррупция, скандалы, безответственность, там, эгоизм элит и так далее. Все это приписывается Западу. Это очень понятно, потому что для россиян это знакомо. Но тем самым, как только это переносится на западные власти, на западное руководство, оно как бы снимается с российских властей, с российского режима.
То есть это не наша характеристика, а их характеристика.
Это их характеристика.
Это они жулики, продажные, жулики, разложившиеся да. И вот так далее.
Да, совершенно верно, да. И тем самым снимается вопрос об ответственности российской власти за состояние дел в обществе. Как бы отстраняется полностью. И это очень эффективный ход такой переноса недостатков, переноса зла на другую сторону, демонизации противника. Полностью отключаются все вопросы о причинах войны, а это очень важно. Я бы сказал, что вот если следить за залом, зал был очень угрюмым таким, подавленным. Единственный, кто как бы чувствовал некоторую такую эйфорию, это сам Путин. От собственных слов он заводился так, это видно было. Но один момент явно совершенно... Вот, почувствовал, то была игра, наигрыш такой, театрализация, а тут действительно явно совершенно было очень важное место, которое его достало. Это когда он заговорил о Майдане 2014 года. Вот это как чрезвычайно важно было перекодировать в его языке. То, что на украинцы восстали против коррумпированного режима Януковича и тем самым выразили волю, это для него было абсолютно неприемлемо. Любое проявление как бы вот, воли масс, населения, народа оказывается совершенно нестерпимым для такого вот режима типа Путина. И его, соответственно, надо вот эти явления надо перекодировать, назвать по-другому, что это госпереворот, организованный Западом с целью уничтожить Россию и так далее. Хотя никто не собирался нападать на Россию. Это совершенно очевидно. И это говорили сами российские военные в свое время. Поэтому, говоря об угрозах, ну, вы вспомните там выступление Ивашова.
Ну да, это было довольно, довольно показательно с учетом еще того, с его, его фигуры в целом. Но вот вы, кстати, говорите по поводу волеизъявления, которое вот так вот выразилось на Майдане. А у нас же на этой неделе еще одно было событие, оно, конечно, по сравнению со всеми, может быть, незначительным покажется, но тем не менее, в Новосибирск стал, был, вернее, последним крупным городом, где еще были прямые выборы мэра, теперь их там не будет. И опять же, как политолог, как социолог, скажите мне, а у людей вообще есть потребность выбирать вот себе хотя бы руководство на уровне города? Хотя Новосибирск такой довольно вольнолюбивый город, и там и мэр был такой тоже, локоть, ну условно оппозиционный, назовем вот так, не совсем в струе власти он шел. А есть у людей в целом эта потребность? Вот сегодня Путин сказал, что будут выборы, пройдут там в соответствии с гарантиями по плану в 23-м, там Дума, в 24-м президент и так далее. Есть у людей ваши исследования на протяжении многих лет, они что показывают? Нужно это право выбора людям на самом-то деле?
Право выбора нужно. И оно обязательно в каком-то смысле.
Но это ну, в базовом смысле, а в эмоциональном.
Это не в моем, это в представлении людей. Две трети выступают за выборность губернаторов, за, ну, как механизм ответственности власти за проводимое за состояние дел в регионе и за проводимую политику. Это с одной стороны. Но точно так же люди понимают в большинстве случаев, что выборы манипулируемые, полностью контролируемые и детерминированные. Просто результат вполне определен. То, что захочет администрация, то, что считает нужным президентская администрация, то и покажут выборы. Поэтому это вот двойственность такая отношений. Да, хорошо бы так, это было бы правильно, это было бы честно, это было бы нормально. Но реальность такова, что выборы – инсценировка, выборы предопределены, результаты выборов предопределены. Поэтому надо терпеть или не участвовать в этом, или участвовать в этом. Но участвовать в этом по инерции – это пожилые в основном категории населения, менее образованные и чиновники, служащие точнее, по инерции участвуют во всем, во всех этих вот мероприятиях. А основная часть, и растущая, кстати говоря, особенно вот на местных выборах, она отказывается. На местных выборах, на региональных выборах явка гораздо ниже, чем на федеральных. Это в некоторых районах она вообще достигает там 15-20%.
Да, я хотел сказать 10-15% муниципальные всякие выборы, хотя на самом деле там вот жизнь-то там происходит, там, где ты живешь, муниципалитет, именно, город, да. Все, вроде тут ты можешь чего-то решить, а людям вообще все равно. Ну, то есть там президент именно. Еще, какой-то интерес есть, кто там будет президентом условно, а вот что вот в районе происходит, в городе, как будто все махнули, плюнули, что-нибудь происходит, как-то решат.
Именно так, да, но у местных властей, даже у губернатора, в общем, отобрали все полномочия. Если посмотреть на распределение налогов, то абсолютно большая часть уходит в центр, и потом только возвращается трансфертами в регионы назад. И то не в том объеме, в каком это необходимо. А на местном уровне они вообще не контролируют распределение финансов. Поэтому люди понимают это, и для них выборы не являются жизненно значимыми.
Вот, так. О чем я, собственно, и хотел вас спросить. А вот буквально сейчас в одной из ваших фраз, там несколько абзацев назад, прозвучал момент про возрастных избирателей, которые, да, по привычке голосуют, менее образованные слои населения. Меня, честно говоря, удивил. Я не поручусь, что именно в ваших опросах я это видел, но вот, в общем, в каких-то социологических исследованиях за последнее время, что вот то, что сейчас происходит, назовем это так, да, в последний год, меня удивило, что в большей степени даже поддерживают люди более обеспеченные, чем, скажем так, менее обеспеченные, бедные, менее образованные. Мне казалось, как раз наоборот должно быть. Поэтому я как-то удивился этим цифрам. Возможно, я ошибаюсь. Может быть, я что-то, как сказать, неправильно прочитал. Тогда разубедите меня. Я думал, что как раз вот чем старше поколение, чем меньше люди информированы и чем меньше у них достатка, соответственно, им меньше чего терять, тем они охотнее поддерживают все, что предлагает власть. У меня сложилось впечатление по социологическим исследованиям, что картина не совсем такая.
Нет, она именно такая. Чем старше, тем более послушны поведение избирателей и большее участие. Меньше всего на выборах приходят молодые люди, которые вообще не чувствуют вот этой принудительности такой. Люди старших возрастов, они государственно более зависимыми. И это не только привычка от советских времен, но и реально они сильнее зависимы от администрации, особенно в провинции, особенно в сельской местности. Если вам говорят, что и бабушкам там в деревне, что если вы не придете и не проголосуете как надо, то вам там не почистят дороги, не закроют фельдшерский пункт, магазин закроют и так далее, и так далее. Вот лишат очень важных благ. Для людей в большинстве случаев результаты выборов, еще раз говорю, незначимы. Это кого там выберут в регионе, это не так важно, как важны именно конкретные вещи. Починить там дорогу, сохранить школу, больницу и так далее. Это вот реальные вещи, которые тают просто на глазах. А для молодежи это не так значимо. И если говорить о более обеспеченных, ну, кто у нас более обеспеченный? Это прежде всего государство, это связанные с властью категории населения. Это чиновники, поэтому более лояльные, они, конечно, готовы голосовать-то как надо.
А еще один момент, который интересует меня. Вот в последние месяцы очень много говорили о какой-то чуть ли не природной воинственности вообще нашего народа, об имперскости. Ваш опыт, ваши наблюдения, они подтверждают это, что у нас какая-то действительно природная особая воинственность, склонность там, к завоеванию чужих территорий, к вот этой вот экспансии территориальной? Или вот это наше имперское сознание еще с царских времен где-то сидевшие в нас, а потом перешедшие в разговор о великом Советском Союзе, самой прекрасной, самой замечательной стране в мире, это действительно в нас так глубоко сидит? Или нас пытаются убедить в этом?
Нет, действительно, ну, то, что называть имперскостью? Имперскость и милитаризм, агрессивность – это разные вещи. Воевать люди не хотят. Это абсолютно точно. Сохранился некоторая такая слабеющая память об афганской войне, о чеченской войне, которые обе чеченские войны воспринимались как несправедливые и нежелательные. И это, вот, отношение особенно к чеченской войне как ненужной, несправедливой, жестокой войне, это стало одним из факторов падения популярности Ельцина. Помимо там, экономических реформ, вот в политике именно это было очень важно. Когда говорят об имперскости, это имеет в виду прежде всего великую державу, идентификацию с государством как одной из самых сильных супердержав в мире. Вот это вот отождествление, восприятие себя как граждан, подданных вот очень большой державы, очень сильной, обладающей историей, там, тысячелетней историей, миф это вот такого рода, он крайне важен. Да, мы живем не очень хорошо. Да, мы бедные, мы отсталые, мы обладаем кучей всяких недостатков. Но зато мы мощная военная держава, и нас уважают, потому что боятся. Вот это вот значение силы, оно чрезвычайно важно для поддержания самоуважения.
То есть уважение через страх получается?
Через страх другим, да. Вот через способность внушать страх другим и навязывать другим свою волю. Это символические вещи, нереальные. Они не касаются вот, повседневной жизни. Воевать не хотят, но отказываться от такого вот сознания, что Россия одна из самых сильных, великих держав в мире, в этом смысле оппонент Соединенным Штатам или коллективному Западу, неважно, это все довольно туманные такие представления, это крайне значимо для массового сознания. Это утешает, это примиряет его с действительностью. Тем более, если настаивать на том, что Запад грозит уничтожить Россию, покуситься там, на ее территории, на благосостояние, лишить ее традиционных там, духовных ценностей и прочее вот ерунды. Вот, очень важно это нагнетание угрозы, опасности неясной, исходящей от Запада. Какой Запад? Не очень ясно.
Ну, коллективный, в общем, он коллективный Запад, он это в целом такой.
Это инерция вот, сознания идущего советских времен, ну, комплекс осажденной крепости, противостояние двух систем, как хотите это самое, классовые борьбы и так далее. Конфронтация была одним из механизмов сплочения советского общества, тоталитарного общества. Мы, вообще говоря, все родом из мобилизационного общества. Постоянно от населения постоянно требовалось вот, быть в состоянии готовности дать отпор. Ну, посмотрите на фильмы сталинского времени. Ну и после этого, в этом смысле, память о войне, Второй мировой войне, она поддерживала вот это сознание правоты своей и необходимости защищать Родину. То, что сейчас эксплуатируется самым бессовестным образом.
Но получается, что человеку, он может там жить без газа, без каких-то минимальных удобств. У нас очень многие люди живут вот в такой ситуации. Я там посмотрел, у нас в 5 субъектах Российской Федерации, например, вообще нет железных дорог. Ну, то есть, вот просто нет и все. Вот, люди вот в таком состоянии живут, там куда-нибудь вертолетом им забрасывают, или там зимой, когда по накатанному снегу привозят какую-то еду, но ощущение того, что он хоть живет бедно, плохо, скучно, но он живет в великой стране и терпит ради какой-то великой цели, это человеку придает какой-то смысл существования, правильно я понимаю?
Не смысл, смысл физического выживания. Все усилия человека в повседневной жизни, они направлены на выживание.
Ну, какой-то духовный смысл, да, что не просто вот с понедельника по пятницу там что-то вкалывает, а вот он все-таки в великой стране это делает.
Но другого основания для самоуважения нас, вот нас как народа, как целого, других оснований нет. Вот это чрезвычайно важно.
А вообще понятие глубинного народа, вот, которое тоже с таким стало общим местом, это какая-то реальная вещь, опять же, или какое-то простое объяснение тому, что мы видим? Что вот есть некий глубинный народ, который как-то вот это вот все чувствует, к нему апеллирует Путин и вот как-то находится с ним, что называется, в резонансе с ним в положительном находится, с этим вот неким глубинным народом.
Это сурковское изобретение, как идеологема, это ложная вещь. Но он ухватил действительно некоторые особенности массового сознания. Это привычка терпеть и относиться с почтением к власти. Это безусловно так. Это так, да. Проблема в том, что мы не можем выйти из советского времени. Мы переживаем последствия нашей истории, вот государственного насилия, все время как некоторый непрожитый опыт, как непроработанный опыт. Отсюда чувство уважения к себе, оно возникает не из-за того, что человек там проявляет свои способности, хорошо работает и прочее, а именно из-за чувства единства с государством. То, о чем Путин постоянно об этом говорит. Главное, вот тезисы его – это защита патриотизма. Ну, то есть не защита, защита Родины и комплекс патриотизма. Комплекс патриотизма в его изложении – это, собственно, передача собственной воли, ответственности власти. Режим в этом смысле становится суверенным. Он не отвечает за проблемы, социальные проблемы, за проблемы нужд населения. Он обладает правом определять, что важно, что не важно, во что нужно верить, во что нет. Ну, это вот...
Но это вот сейчас та же история, что с разговорами о важном. Сейчас у Министерства просвещения, как я понимаю, новая идея распространить разговоры о важном не только на детей, но и на родителей. То есть воспитывать уже не только вот школьников или там с детского сада, но и воспитывать уже взрослых людей. Ну вот как нас с вами, например. Вот, то есть проводить разговор о важном, и, ну, что называется, по всей возрастной вертикали. От самых маленьких до, наверное, не знаю, до самых стареньких. Бабушки, дедушки, все, со всеми о важном надо поговорить.
Ну, потому что это сам человек вот в этой конструкции, он не как ребенок, он лишен дееспособности, самодостаточности. Только его надо вести, им надо руководить, определять, что для него допустимо, что нет, как ему надо жить. Это, вообще говоря, признаки, собственно, тоталитарной системы, когда государство расползается на те области, которые раньше оно не бралось контролировать. Семейную жизнь, мораль, искусство, науку, там, религию, во что верить и прочее. Это оборотная сторона недифференцированности общества, подавленности разнообразия общества и а им только это придает, вообще говоря, человеку, собственно, чувство значимости, достоинства, его участие в общественной жизни, его достижения, личные достижения. А здесь только коллективные, вот, коллективные добродетели, верность, преданность, самоотверженность, а по сути, собственно, слепое подчинение вот этому мафиозному государству.
Сейчас на одну минутку мы отвлечемся. Я представлю вам одну интересную книжку, которую можно купить у нас на shop.diletant.media. Это книга Эммануэля Макрона, которая была написана им по, что называется, по мотивам предвыборной кампании 16-17 года, и он излагает свое видение Франции, Европы, мира и в свете вот происходящих глобальных процессов. Ну, собственно, Макрон один из тех людей, которых мы... Представитель коллективного Запада, который вот был в том числе одним из тех, кто пытался с Путиным еще как-то взаимодействовать на протяжении последних месяцев. Вот так примерно эта книжка выглядит. shop.diletant.media. Заходите, приобретете, в общем, в свете последних событий, опять же, наверное, будет не бесполезное чтение. Кстати, интересное название у книги — «Революция». Вот такой вот революции, уж не знаю, произошла ли она во Франции, но для Макрона, наверное, персонально, да. Еще раз загляните в наш магазин «Дилетант», посмотрите. Ну, там, собственно, не только эта интересная книжка есть. Мы с Львом Гудковым продолжаем наш разговор. Я напоминаю, что и в чате нашей трансляции можно задавать свои вопросы, в реплике как-то, в общем, реагировать, соглашаться, спорить и так далее. Я хотел вас немножко еще назад, опять же, к посланию вернуть. Один момент показался мне любопытным, когда Путин говорил о тех людях, о богатых людях, которые вот зарабатывали деньги здесь, вкладывали их там, учили детей, покупали яхты, дворцы. Ну, это он все вот это вот перечислил. И потом сказал, что и не надо сейчас бороться за все это. Ну, вас там вот ограбили, вот вы туда вкладывали, вас там ограбили, ну и бог с ним. Вот давайте начинайте работать здесь. Тем более, что народ особо не расстроился за вас. Никто вам не сочувствует, не жалеет, что вы потеряли свои дворцы, яхты и так далее, и тому подобное. И вот это вот Путин здесь выступает как от лица простого народа. А простой народ считается, не любит людей богатых у нас, и полагает, что всякое богатство у нас заработано нечестным путем. Богатый значит вор, богатый значит жулик, богатый значит плохой человек. Вот вы поработаете здесь и скупите как-то свою вот эту вот ментальную вину перед нашим народом, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это вот специальный такой ход?
Ну,
Противопоставить богатых людей, олигархов, всем прочим. А смысл какой? Вот какой-то, ну, такой стратегический, понятный, тактический смысл. Почему именно вот этот момент возник в послании именно в таком разрезе? Как вы думаете?
Ну, он, вообще говоря, не новый.
Не новый, но вот он сейчас сделал акцент на этом, серьезный был часть.
Действительно, это очень понятный такой популистский ход, характерный для такой социальной демагогии властей. Перенести раздражение, ненависть на неких неопределенных олигархов, там, богатых и прочее. Не названо ни одного имени. И тем самым, кстати говоря, как бы закрыть тему собственной коррумпированности. Все, что делал Навальный, все эти ролики о дворце Путина, о яхтах его или его окружения, тем самым как бы снимается вопрос. Это какие-то там другие, вот те, которые живут где-то там, проводят свои отпуски, покупают виллы, собственность за границей, у которых их отобрали. Это очень эффектный такой демагогический ход. Он сразу действительно закрывает тему собственной коррупции в окружении Путина или, вообще говоря, коррумпированности всего политического класса. Вот. Я уверен, что из присутствующих в зале по меньшей мере 3/4 подергались от этих слов, но тем не менее проглотили все это. Но вспомните, когда уничтожался ЮКОС, и какой был тезис? Что вот эти вот несправедливо, как бы несправедливо накопленное Ходорковским богатство,
ну, собственно, поураганили в 90-е, тогда говорили.
Они будут пущены на социальные выплаты, на повышение пенсии и так далее, и так далее. Ничего этого не произошло, но тогда это имело некоторый эффект. И люди это восприняли с пониманием, с одобрением, признательностью, хотя не очень верили в это.
Ну, то есть, но олигарх украл у народа, сейчас мы его раскулачим и вернем людям украденное у них.
Это очень важная вещь была, вот эта политика, точнее, демагогия равноудаленности власти от олигархов. Соответственно, мы как бы чистые от этого. Мы боремся с олигархами, и это ход, который повторяется и сегодня. Вместе с разговорами о там, решении целого ряда социальных задач, о повышении эффективности бизнеса, там, освобождении от проверок там, и прочее, все, что там обычно говорится в таких случаях, увеличение пособий и прочее. Проблема социальной справедливости, она вот таким образом и интерпретируется на словах. Очень важно, что, если вы обратили внимание, повышение минимальной заработной платы...
Да, оно рост, там до 19 с чем-то тысяч, да.
Да, до 19 с лишним тысяч, оно как раз приурочено к президентским выборам. И власть выступает в своей такой роли раздатчика благодеяния. пряников и прочее. Но не сейчас, а именно тогда.
Но это у нас вообще как-то сейчас момент пандемии, когда те вопросы там решались единовременно, выплатам по 10 тысяч тогда давали, еще что-то давали, там поднимали. Ну, такой как добрый волшебник появляется президент, и обязательно в каком-то, или прямая линия, раньше была или большая пресс-конференция, или послание Федеральному собранию, обязательно нужно что-нибудь еще дать, какое-то количество денег. Насколько это с точки зрения условного рядового обывателя, усредненного, насколько это эффективная тактика? Потому что обещания же всякий раз даются.
Это очень эффективно. Это укладывается вот в образ и в ожидание такой заботливой, справедливой отеческой власти. Главная идея – власть должна заботиться о обычных людях. Власть должна быть справедливой. Справедливой не в смысле права и гарантировать его там права, свобода и прочее, а именно заботятся о нуждах простого человека. И тут, конечно, безусловно, сомнения есть, что действительно это будет реализовано на деле, но даже говорить об этом с точки зрения обычного человека, обывателя, это правильно. Это так оно и должно быть. И это действует.
Ну вот тут получается же какая ситуация? Человеку не создают условия для того, чтобы он мог жить лучше и заработать больше. Грубо говоря, ему дают не удочку, а дают ему рыбу всякий раз. То есть он уже не ждет, что ему дадут вот эту удочку, чтобы он смог работать, зарабатывать, достигать чего-то, какой-то свой бизнес открывать. Уж смешно, наверное, об этом говорить, но тем не менее. А вот дайте... дайте это, обеспечьте, подумайте, позаботьтесь. То есть, поддерживая взрослых людей действительно в состоянии ребенка, которому все время надо давать вот какую-то там погремушку, соску, игрушку, что-нибудь еще.
Совершенно точно, да. Власть должна сама распределять национальные ресурсы. На этом она держится. На этом, собственно, основана ее легитимность. И этого ждут. В каком-то смысле повышение благосостояния людей, развитие экономики, оно опасно для нашего режима. Потому что обеспеченные люди, относящиеся к себе с уважением за то, что они сами добились вот этого благосостояния, они вообще начинают требовать и другого. Законности, независимого суда, участия в выборах с тем, чтобы определять направление политики, контролировать власть и прочее, прочее. Это опасно для власти. Власть пытается всеми силами лишить общество или отдельные группы населения вот таких механизмов контроля или влияния на себя. Поэтому крайне для вот всей внутренней политики российской крайне важно поддерживать состояние умеренной бедности, зависимости населения от власти, с тем, чтобы население ждало вот такого рода подачек и было благодарно власти за это. Это чрезвычайно важное устройство тоталитарной системы. А мы возвращаемся туда, вот в такое состояние.
Ну, то есть не отсюда ли в конце концов идет ненависть, ну не ненависть, скажем так, подозрительность, не любовь к богатым людям, потому что значительная масса людей не только не способна заработать эти деньги, но даже не пытается этого сделать. И считает, что тот, кому условно повезло больше, тот априори жулик, бандит и далее по списку.
Ну, это было все последние 30 лет было. Неприязнь к богатым, действительно, подозрение, ну, то, что называется ресентимент, то есть это вот зависть, связанная с возмущением, таким с как бы моральным осуждением, это очень характерное проявление массовых отношений к богатым. Ведь что произошло? Ну, если не брать там некоторых удачливых предпринимателей, типа там Ходорковского и других, добившихся действительно собственными усилиями успеха и состояния, то большая часть собственности была присвоена бюрократии. Именно она воспользовалась всеми вот реформами приватизации собственности и прочее.
Она, ну да, красные директора, там комсомольские лидеры и так далее.
Да. У нее были все возможности и, собственно, и приватизировать, и присвоить вот все выгоды от так называемой рыночной экономики. Поэтому ощущение несправедливости вот этого процесса, тем более, что обещали всем резкие блага, повышение блага от перехода к рыночной экономике, оно вызвало сильное разочарование, падение доверия к демократам, к реформаторам и нелегитимность вот этих крупных состояний. Но если посмотреть на наших депутатов и сенаторов, это все очень богатые люди. Вообще говоря, весь наш российский парламент – это собрание очень богатых людей и лоббистов определенных там, отраслевых и региональных корпораций, групп интересов, по крайней мере.
Еще один момент, который, ну, не только, конечно, по мотивам послания, вообще по мотивам всего последнего времени, уже довольно даже продолжительного, не только этого года, вот как-то образа будущего не просматривается.
Как что?
Образа будущего не просматривается. Вот образ прошлого, он очень, очень понятен. Мы воюем за прошлое, за свое, и до этого еще, пока, собственно, не было боевых действий, мы все отстаивали прошлое, прям Великая Отечественная война, такое было впечатление, что шла каждый день вокруг нас. С другой стороны, много всяких обещаний, то есть вот будет построено, там начнется, состоится когда-то, вот что-то когда-то неизвестно, состоится ли. Но образ будущего, советская система, все-таки она давала какой-то там коммунизм, не знаю, там пятилетка за три года, мы там построим какие-нибудь там Днепрогэс, заводы, домны, то есть чего-то такое сделаем, бам, куда-то проложим, еще какие-то дороги. То есть, в общем, образ будущего был. Хороший, плохой, искаженный, ну, какой-то был план. Сейчас я лично никакого плана не вижу. Вот он в чем образ будущего состоит сейчас? И как его власть понимает?
Я не совсем с вами соглашусь здесь. Был образ не будущего, а была надежда на то, что жизнь постепенно станет лучше, более, чуть более сытые, более обеспеченные, что ну, с течением времени можно получить квартиру, там, накопить на машину, можно дачку завести и так далее. Тут будущего-то не было.
Нет, но проекты же были какие-то глобальные, там, Целина, космос, то есть ну, что-то.
Это не, реально людей не касалось. Была уверенность некоторая в том, что вот это положение вещей, оно будет медленно улучшаться. Медленно, но все-таки улучшаться. Это была уверенность какая-то. Сейчас, конечно, никакого представления о будущем нету, потому что ну, у людей, если говорить о их представлении о времени, то полная неопределенность. Полная. Отсюда очень высокая тревожность. Страх перед нищетой, перед болезнями, перед каким-то там неожиданным развитием событий. И это понятно, потому что при авторитарных режимах определять цели развития общества и направление политики может только власть. И, соответственно, люди лишены способности влиять на вот эти решения власти. Отсюда и нету, раз эти вопросы не обсуждаются, люди не явно считают, что они не способны оказывать влияние на власть и добиваться того, что для них действительно важно, через выборы, там, через прессу, через СМИ и так далее. то они, все замыкается только в рамке частной жизни. И, соответственно, время структурируется только наличием имеющихся ресурсов, а они очень ограничены. У 70% людей, семей в России, ну, нету накоплений. Поэтому они живут по принципу и так далее. От зарплаты до зарплаты, от пенсии к пенсии. А у тех, у кого есть какие-то накопления, большая часть из них – это, ну, условно говоря, страховой запас. То есть то, на что может семья прожить там 2-3 месяца, не более того. И лишь у небольшой части действительно есть серьезные накопления. Но это, как правило, чиновничество или аффилированный с властью бизнес. А какое может быть общество, если человек не чувствует ответственности за себя, ну, за пределами семейной жизни, и не имеет возможности прогнозировать, сколько-нибудь планировать свою жизнь. А мы вот фиксируем именно такое состояние, когда люди не в состоянии сказать, что их ждет там за горизонтом нескольких месяцев, тем более в условиях войны.
Ну да, за последний, вот за этот год точно совершенно, вот в частном смысле образа будущего нет, ты действительно живешь от и до. И все говорят, ну на неделю там вперед запланировали, может максимум на месяц, и то уже много. И всегда добавляют, ну главное дожить там, вот там, дожить до какого-то, да.
За исключением двух категорий. Это бюрократия, которая очень довольна и оптимистична. Вообще говоря, работники госструктур, они более спокойны, более уверены. Ну, потому что они сидят на зарплате, на государственном распределении или на государственных выплатах и гарантированных выплатах. Это с одной стороны. И с другой стороны, это молодежь, которая в силу естественного оптимизма и иллюзии, что у них-то жизнь, в отличие от их родителей, как раз будет нормальная, не такой, как у родителей. Они верят в это. Вот. Они планируют действительно там на довольно большой срок. Завести семью, детей, получить образование, сделать карьеру. Ну, короче, вот все такого рода...
Ну, все просто возрастных особенностей, когда вся жизнь впереди, кажется, что вся жизнь впереди.
Это возрастная фаза, да. Как только они вступают во взрослую жизнь, так это все начинает слабеть, таять и постепенно исчезать.
Не будем расстраивать наших молодых. Я надеюсь, у нас такие тоже есть зрители. Вот. Но все-таки у нас 2 минуты осталось. Я пытаюсь, если мы, конечно, сможем за это время сформулировать. Государство-то видит какую-то цель перед собой. Но он продлевает эту ситуацию еще на какой-то определенный срок. Ну, к чему-то же это должно прийти? Ради чего-то же это должно происходить? Или уже процесс ради процесса идет?
Наше государство, если говорить о персональном составе его, оно озабочено прежде всего сохранением власти, сохранением порядка. Вот это сохранение власти – это главный интерес людей, включенных в работу государственного аппарата. Поэтому эти люди заинтересованы прежде всего в подавлении любых оппонентов, любой критики власти и готовы на самые решительные меры по подавлению всякого недовольства.
Будьте здоровы.
Да, спасибо.
Вот, сейчас пожелания здоровья перестали быть банальными, как я всегда говорю в это время. Ну, в общем, действительно получается процесс в том, что смысл в том, чтобы поддерживать вот этот вот статус-кво и продлевать его неопределенно долго. Насколько это получится?
Это господство временщиков, господство временного сознания. После нас хоть потом. Вот отсюда апелляция к прошлому, а не к будущему. Отсутствие планов. Ну, правда, есть обещания. Вот это чисто советская такая вещь. Отчет через обещания. Отчет проделанной работы через обещание там успехов, которые будут достигнуты в будущем. Но то, что мы видели сегодня.
Ну да, мы, собственно, про это с вами не раз говорили. Ну что, спасибо вам.
Спасибо вам.
Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра, был у нас на «Живом гвозде». Соответственно, ставьте лайки, колокольчики, распространяйте, смотрите, комментируйте и так далее. Спасибо вам большое еще раз. Все, всех благ. Счастливо. До свидания.